Грибокорень или корнегриб. Лишайник — это первый из двух главных растительно-грибных симбиозов. Второй, еще более значительный в истории жизни на суше симбиоз — это микориза. Слово «микориза» означает «грибокорень», и это ее, микоризу, хорошо описывает. Микориза — это гифы гриба, подключенные к корню растения. Это именно подключение, а не какое-нибудь банальное прилипание. В некоторых случаях гриб буквально врастает в корень. Между растением и грибом устанавливается канал связи, по которому они обмениваются разнообразными веществами. Микоризой до сих пор пользуются почти все наземные растения. Функции микоризы также многочисленны и трудноописуемы, как функции супругов в долгом и крепком браке. Основа этих отношений — безусловно, кормление гриба растением. Но растение дает грибу не только питание, а еще многое другое, например, отправляет через него сигналы другим растениям. Гриб же поставляет растению минералы, которые он высасывает из почвы, всякие полезные грибные вещества и, что особенно интересно, воду. Казалось бы, зачем растению вода от гриба, если у него есть свои корни? У современных растений эта функция микоризы действительно нужна только в дополнение к существующим корням. Но у первых растений суши корней не было. Вероятно, они представляли собой ползучие пласты зеленых клеток, наподобие современных печеночников, которые вряд ли могли жить где-либо, кроме как в непосредственной близости от водоемов. Грибы, прорастая в глубину почвы, дали этим существам доступ к источникам воды вдалеке от их собственного тела. Короче говоря, микориза — это изначальный корень. Микориза возникает в геологической летописи синхронно с растениями на суше. У самых примитивных сухопутных растений до сих пор нет корней, и в сборе воды из-под земли они полностью зависят от гриба. Растения с более продвинутым строением частично перенимают у микоризы водосборную функцию, словно имитируя своими подземными отростками гриб. И если животные украли идею своей наземности у растений, то можно сказать, что растения украли свою идею наземности у грибов. Разумеется, это метафора. На самом деле никто ни у кого ничего не воровал. Просто похожие фундаментальные проблемы зачастую приводят к похожим эволюционным решениям. Микориза на рабство уже совсем не похожа. В ней гриб выступает не организатором всего предприятия, а спутником, пусть и очень важным, свободно живущего многоклеточного растения. Эти будущие дубы и сосны не полезли бы на землю, если бы в этом не было какой-то принципиальной для них самих выгоды. Тут стоит вернуться к центральному вопросу этой главы, над которым я размышлял, стоя над дрожащей черепахой. Что вообще мы, живые организмы, забыли на суше? Почему мы не можем дышать под водой, как рыбы? Почему мы ходим по земле, а не по дну моря? Почему разговариваем колебаниями воздуха? Ответ нужно искать здесь, в мотивациях зеленых основателей нашей наземной Византии. Можно подумать, что растениям в океане было просто тесно, поэтому их распространение на сушу ожидаемо и предсказуемо. Но место в океане, хоть отбавляй, на суше в конечном итоге получается гораздо теснее. К тому же на суше все лежит одним слоем, а свет рассеивается меньше. Поэтому растение, растущее над другим растением, затеняет своего нижнего соседа гораздо сильнее, чем под водой. Из-за этого на суше у растения возникает такое любопытное приспособление, как стебель. Под водой обзаводиться стеблями, как, в общем, и корнями, обычно не имеет смысла. На суше стебель нужен тогда, когда стебель есть у соседа, потому что иначе сосед будет на свету, а ты в тени. То есть вертикальный рост растений на суше, подаривший нам джунгли и тайгу, это гонка вооружений под девизом «Кто кого затенит». Чем крупнее стебель, тем выше шансы затенить всех соседей и получить максимум солнечного света. Но крупный стебель, например, ствол дерева, требует инвестиций в виде огромного количества биомассы, которую приходится накапливать годами. Для растения это рискованная и дорогостоящая стратегия, которую можно оправдать только жесточайшей конкуренцией. Насколько тяжелой должна быть эта конкуренция за место на суше, чтобы оправдать инвестиции в ствол секвойи длиной в сотню метров? В общем, причина озеленения суши не в том, что растениям в океане было негде жить. Суша привлекла растения чем-то другим. На самом базовом уровне фотосинтезирующему организму нужны три вещи — вода, свет и углекислый газ. Если бы это было абсолютной истиной, то океаны были бы зелеными. Растениям, пусть и в меньшей степени, но все же необходима еще масса других элементов, например, азот и фосфор. Из-за этого выбросы удобрений в океан вызывают цветение, то есть взрывное размножение водорослей, которым обычно чего-то не хватает. Переезд на сушу создает тяжелые проблемы с водой. Но что касается света и углекислого газа, то их усвоению водная среда только мешает. Усиленное рассеяние света водой, может, и снижает конкуренцию за вертикальное положение, но сильно сокращает общее количество доступных фотонов. Углекислый газ в воде растворяется плохо. Эти-то два фактора — свет и углерод — и выманили зеленое царство на сушу. С точки зрения водорослей кембрийского периода, неизвестная и суровая суша сулила богатство атмосферы. Нужно было только научиться жить вне воды. Как всегда в эволюции, любая непреодолимая проблема, если за ней стоит большая выгода, рано или поздно будет преодолена. Примерно так же когда-то стоял вопрос перед первыми фотосинтезирующими бактериями. Если помните, изначальный вариант фотосинтеза работал на сероводороде и производил в качестве побочного продукта серу. Неслыханное богатство в том случае обещал переход с сероводорода на воду с соответствующим побочным продуктом — кислородом. Вода принципиально похожа на сероводород, но ее почти невозможно взломать. В конечном итоге это все-таки произошло. В результате мир наполнился полчищами водорослей и извергаемым ими кислородом. Здесь то же самое. И опять все вертится вокруг воды. В фотосинтезе воду нужно было научиться взламывать. При покорении суши воду нужно было научиться добывать и сохранять. В обоих случаях решение этих проблем заняло миллионы лет. Но из далекого будущего оба эволюционных переворота выглядят неотвратимыми. Рано или поздно они должны были произойти, просто потому что такая возможность принципиально существовала. Лучшая иллюстрация потенциальных возможностей, существовавших в древней атмосфере, это то, что с ней произошло после того, как растения наконец решили все свои водные проблемы и ринулись покорять материки зеленой лавиной. В кембрийский период, пока суша была безвидна и пуста, концентрация кислорода в атмосфере составляла около 15%, а углекислого газа — около 0,6%. К концу палеозойской эры, когда суша покрылась могучими лесами, кислорода в атмосфере стало в 2 с лишним раза больше — 35%, а углекислого газа — в 17 раз меньше — какие-то жалкие 0,35%. Покорив сушу, растения провели палеозойскую эру, жадно пожирая плоды своих завоеваний. Купаясь в солнечном свете, они выели почти весь углекислый газ из атмосферы, осадив его на Землю в форме собственных тел, а заодно накачав воздух кислородом в количествах, которые не снились жителям океана. Такого кислородно-углеродного богатства на планете больше не будет никогда. Становится ясно, зачем полезли из воды мы, животные. Растения пришли на сушу за светом и атмосферой, животные пришли на сушу за растениями. Война, которой не было. Наше время. По дну пруда крадется хищник, осторожно ступая по песку 6 ногами. Его симметричное, обтекаемое, удлиненное с тонким брюхом тело покрыто ворсистым панцирем, рассеченным на правильные сегменты. Блестящий шлем, окружающий голову хищника 2 перламутровыми полусферами, — это его глаза. Точнее, 1000 глаз, микроскопических 6-гранных трубок, направленных почти во все стороны одновременно. Движения хищника легки, даже невесомы. Он выглядит отлитым из пластмассы или титанового сплава, измазанным для маскировки в придонной грязи. Вдруг каждое из множества сочленений его тела, как суставы куклы-марионетки, дергается с места. Нижняя губа, покрывающая его голову маской, внезапно выдвигается цепким крюком, обнажая челюсти, которые смыкаются в железную хватку вокруг хребта жертвы. Эта жертва — юная саламандра, беспомощно извивающаяся в последней попытке спастись. Если ей удастся вырваться, то когда-нибудь она, быть может, вырастет и своими глазами увидит сушу. Но вырваться саламандре не удается. Вместо нее сушу увидит шестиногий хищник. Пройдет неделя, а может месяц, и он найдет тростинку или камыш, по которому вскарабкается наверх, к свету. Вынырнув из пруда в беспощадную пустоту атмосферы, он застынет, будто присохший к своему камышу. В эту минуту кажется, что на этом его путь и заканчивается, бессмысленно и трагически, как полет Икара. Но спина присохшего к камышу хищника вдруг растрескивается, будто перезрелый стручок. Из старого панциря медленно, в течение часа, выползает новое животное. Сначала показывается его голова, спина, ноги. Затем оно замирает, будто отдыхая, и, наконец, в последнем усилии сжимается всем телом, выдергивая себя из своей подводной шкуры и расправляя четыре больших прозрачных крыла. Ими вчерашнее придонное чудовище взмахивает и летит прочь, лавируя в воздухе, как рыба среди волн. Передние крылья то бьются в противофазе с задними, пока хищник грациозно парит над прудом, то загребают синхронно, когда он пулей бросается в беспечных жертв, летучих или ползучих. Мастерство его полета, сухое, будто лакированное тело, отточенные молниеносные движения, всевидящие глаза. Такое совершенство наземной жизни и не снилось убогой саламандре. И тут страшному хищнику приходит неожиданный конец. Своей мозаикой из тысячи глаз он видит все вокруг, но плохо различает неподвижные предметы, так что, пролетая вдоль берега пруда, не замечает, как нечто огромное и белое вдруг разворачивается, на мгновение напрягает мышцы и щелкает острыми щипцами. Хруст, и вот так просто, без боя и предупреждения, обрывается жизнь одного из самых устрашающих и безупречных созданий живой природы. Над прудом, поджав тонкую костяную ногу, с томным спокойствием возвышается цапля, позавтракавшая стрекозой. В этой вполне реалистичной истории метафора всех взаимоотношений между членистоногими и позвоночными. Давным-давно, в палеозойскую эру, именно членистоногие, предки современных насекомых, пауков и многоножек, стали животными, первооткрывателями суши. Эти почти идеальные существа решительным маршем завоевателей прошли по всей зеленой планете, оккупировав своими бронированными телами все ниши травоядных и хищников. Только появление позвоночных с их невиданно массивными челюстями, лапами и клювами пошатнуло эту гегемонию членистоногих на Земле. Но вот можно ли позвоночных считать триумфаторами Великой наземной войны — вопрос спорный. Я придерживаюсь мнения, что этой войне не суждено было состояться. Каменно-угольная Византия. Экзамен по зоологии беспозвоночных просторечие ЗБП на первом курсе биофака считается центральным и тяжелейшим. Его успешная сдача — предмет моей особой гордости. Успев уже поднатореть в устных экзаменах, мы с товарищами планировали все как шпионскую операцию. Попасть следовало к конкретному преподавателю, чья любимая тема была известна по отчетам предыдущих групп. Это само по себе требует некоторой сноровки. Неважно, что за вопрос был в билете, в моем случае следовало плавно подвести разговор к гигантским стрекозам каменноугольного периода. Это было делом техники. Мне попались немертины, черви, которые запросто вырастают до метровой длины. Как тут, между прочим, не посетовать на отсутствие по-настоящему крупных насекомых? В глазах моего экзаменатора зажегся хитрый огонек, и он ударил ровно туда, куда мне было надо. Как же быть с гигантскими стрекозами карбона? Мысленно уже раскрывая зачетку, я изобразил смятение, потер лоб, посмотрел в потолок и робко предположил, что, хотя я, к сожалению, точно не знаю, но, возможно, это как-то связано с пассивным дыханием, с трахеями и с огромным количеством кислорода в палеозойской атмосфере. Зачетка на стол, взмах пера, все остались довольны. Я хорошо понимаю, почему эта тема так интересует зоологов. Честно говоря, гигантские стрекозы карбона, например, меганеура, волнуют и мое воображение, даже сильнее динозавров. Представьте себе всю жутковатую грацию стрекозы, только с размахом крыльев 70 сантиметров, как у небольшой чайки. Представьте себе мир, в котором это существо — царь зверей, верховный хищник. Это совсем другая планета. Теплая, влажная суша покрыта странными густыми лесами из гигантских хвощей и папоротников. Цветковых не будет еще сотни миллионов лет. А царством животных правят насекомые и черви. Если бы у меня была туристическая машина времени, то свою первую остановку я сделал бы в этом мире. К каменно-угольному периоду, он же карбон, на пике расцвета гигантских насекомых и природного богатства палеозойской суши, из океана на Землю уже вышли новые претенденты на престол — позвоночные. Вскоре эти животные достигнут по-настоящему исполинских размеров. Доберутся до каждого уголка планеты и взойдут там на вершины почти всех пищевых пирамид. Но 100 миллионами лет раньше, в силурийский период, сушей безраздельно правили членистоногие. Казалось бы, у этих великолепно приспособленных существ был прекрасный шанс защитить свою Византию от нашествия позвоночных иноверцев. Кстати, биологи сильны мнемоническими приемами. Тот факт, что в силурийский период жизнь на суше была представлена растениями и членистоногими, обозначается рифмой «силур-шур-шур», а «дивон-рыбы-вон» знаменует выход позвоночных на сушу в девонский период. Эти правила мне пересказал мой однокашник Йоха Кулудар из своих еще школьных воспоминаний о гуру Петербургского дворца творчества юных Сергея Викторовича Барабанове. Для запоминания последовательности периодов палеозоя есть свое правило в двух вариантах. Каждый отличный студент должен курить папиросы. И каждый отличный студент должен кушать пончики. Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Карбон, Пермь. Почему студент обязательно должен делать вредные вещи, а не красиво писать или хотя бы крепко питаться, я не знаю. Лучшее же мнемоническое правило, на мой взгляд, это настоящая поэма, предназначенная для запоминания последовательности 12 черепных нервов — обонятельный, зрительный, глазодвигательный и так далее. «О, Зиночка, голубка белокрылая, тебя одну лишь вижу я, бедная девочка печальная». Вместо преддверно-улиткового нерва здесь используется калька с латыни, вестибула кохлеарной. Это несколько портит красоту поэмы, но, как показывает практика, подобные «но» только помогают запоминанию мнемонических правил. За годы, прошедшие с университетских лекций по анатомии и морфологии растений, я, по правде сказать, забыл даже самые базовые вещи. Но никогда не забуду, что абаксиальная сторона листа — это та, которая дальше от конуса нарастания, а адаксиальная — та, которая ближе, потому что «б» — ближе, а «д» — дальше. Но наоборот. Что же случилось с насекомыми палеозоя? Почему они уменьшились вместо того, чтобы стать еще крупнее и дать отпор новым захватчикам покоренной ими суши? Даже стрекозы карбона, столь занимавшие моего преподавателя на экзамене, по позвоночным стандартам не такие уж и гиганты. У многих птиц размах крыльев существенно больше. Гигантская стрекоза нас, конечно, напугала бы до смерти, но вряд ли бы съела целого 70-килограммового примата. Сегодняшние же стрекозы, вроде описанные ранее, едва ли могут добыть себе на обед кого-нибудь из позвоночных крупнее юной саламандры или лягушки. Вместо этого они сами куда чаще оказываются добычей позвоночных. Например, цапли, весьма скромные в боевом смысле птицы, для которой, тем не менее, страшный и брутальный хищник-стрекоза не опаснее мухи. Как так получилось? Почему стрекозы не едят цапель? Если были птеродактили, то почему никогда не было 10-метровых бабочек? Если есть слоны и жирафы, то почему нет муравьев размером с автомобиль? Вопрос этот не просто праздные фантазии. Членистоногие появились на суше первыми и никогда не переставали быть самой успешной, самой многочисленной и самой разнообразной группой животных за пределами океана. Мы, сухопутные позвоночные, формировались в условиях их тотального контроля над всеми доступными ресурсами суши. То, как мы решили эту проблему, определило все наше дальнейшее существование. Поэтому вопрос о гигантских стрекозах — это на самом деле вопрос о том, почему мы такие, какие мы есть. Достаточно посмотреть на любое насекомое под большим увеличением, чтобы убедиться, что в соответствующем масштабе это не животное, а железный робот-убийца. Загуглите изображение муравья или даже мухи под микроскопом. Если на улице, построенной позвоночными для позвоночных, вдруг запустить муравьев размером с автомобиль, то зомби-апокалипсис этим позвоночным покажется игрой в пятнашки. Именно в изменении масштаба заключен ключ к нашему эволюционному выживанию. Наши огромные размеры — это единственное, что позволило нам преуспеть в мире, который был и остается империей насекомых. Кстати, примеров позвоночных, питающихся беспозвоночными, несметное множество, несмотря на то, что позвоночные — всего лишь одна из ветвей животного царства, а беспозвоночные — это все остальные. Обратных примеров беспозвоночных, питающихся позвоночными, гораздо меньше. В воде весовое преимущество позвоночных менее выражено, поэтому черви, охотящиеся на мелких рыбешек, или осьминог, скручивающий акулу, не такая большая редкость. Личинки стрекоз, хорошо известные в этой необычной роли, тоже в основном охотятся в воде, хотя иногда вылезают на поверхность и прыгают на взрослых лягушек. Но в целом на суше беспозвоночные сильно уступают позвоночным. Например, тот же осьминог, который в воде может сравниться с крупными рыбами, на суше превращается в бесполезную желеобразную массу. Чтобы посягнуть на позвоночные за пределами океана, нужно обладать скелетом и достаточными размерами, поэтому почти все беспозвоночные, которым это удается, крупные членистоногие, зачастую ядовиты. Можно упомянуть богомолов, которые, бывает, ловят не просто какую-нибудь там древесную лягушку, а взрослых птиц калибри, и скалопендр, дальних родственников насекомых, хищных многоножек, некоторые из которых охотятся аж на летучих мышей. Однако самая насыщенная убийцами позвоночных группа беспозвоночных — это паукообразные. Если вспомнить скорпионов, пауков-птицеедов, сальпуг, способных откусить человеку чуть ли не полруки, то нет ничего удивительного в том, что боязнь пауков составляет особую категорию человеческих страхов. Впрочем, надо отметить, что подавляющее большинство пауков для нас совершенно не опасны. Это умные и чуткие создания, чье поведение под стать душкам млекопитающим, брачные ритуалы в своей красоте уступают только птичьим, и даже их знаменитое орудие, паутина, смесь капкана и барабанной перепонки, идея жутковатая, но, согласитесь, стильная.